Дорогие мои, вот канон, он, по сути, для церковного пения есть. И этот канон называется осмогласие. Осмогласие. От слова восемь. Да, да, по-славянски осень. Восьмигласие, иначе говоря. Что это значит? Это значит, что все церковные мелодии подчинены принципу, вот такому вот принципу, как бы, когда все они сосредотачиваются в восьми так называемых гласах. Сама эта идея, она, ее уже непосредственно оформил, будем так говорить, очень красиво, очень, так сказать, цельно, для того, чтобы она разошлась по всей, скажем, православной церкви, такой святой Иоанн Дамаскин, его звали. Именно Иоанн Дамаскин вот составил книгу, которая называется «Октоих». По-гречески «Октоихос». А по-русски «Осьмогласник».
Окто?
«Октоих». «Октоих» или по-гречески «Октоихос». А по-русски «Осьмогласник». Но у нас в церкви она вот с таким вот греческим названием на три раза. Книга «Октоих». Это основная книга, в которой содержатся церковные песнопения, расположенные, распределенные по гласам. Глас – это мелодия. Но это не просто мелодия, это еще нечто большее. Вот мы с вами тоже сейчас поговорим о том, что такое глас. Просто немножко, опять-таки, было не совсем все непонятно, но хоть чуть-чуть понятно. Может, кто-то это знает, кто-то и не знает. Вот, смотрите, каждую неделю у нас неделя церковная, знаете, когда начинается? Не с понедельника.
С воскресенья.
А с воскресенья, да. То есть, вообще, с субботы вечера. Потому что в субботу вечером служится все ночное бдение, и это начало новой недели. Вот каждая новая неделя начинается новым гласом. Вот эта вот неделя, которая идет, это у нас неделя четвертого гласа. Да, правильно. А вот следующая неделя, то есть в субботу вечером, мы будем с вами уже служить и петь пятый глас.
Вы нас научите.
Я бы с радостью научил вас, да. Вот. Нет, это не очень трудно. Я просто мы связаны временем. Понимаете, если мы с вами занимались хотя бы там, ну, или каждую неделю вот так по две пары.
Так а вы там
не ходите, мы не против. Я это не против. Тут же еще помимо меня, где преподавать.
Мы попросим, чтобы...
Просто тут же еще вопрос, для чего вам это нужно, как-то практически это где-то применяли потом. Не просто так, а то, ну что с вами выучим, а вы нигде это не будете применять.
Тропарить благодарственные Богородице. Мы все три, да, Иисусу Христу, Богородице. Образный глаз.
Понимали хотя бы.
Благодарен Иисусу Христу, Богородице.
Хорошо. Сейчас, да. Вот. Не буду вам много говорить о том, как эти гласы создавались в истории. А опять же, у нас вот есть момент такой, как бы начало осьмогласия в его оформленном, в его законченном виде. Это Октоих Иоанна Дамаскина. Это 9 век. Конкретно, если мы посмотрим в Октоих Иоанна Дамаскина, что это было? Это первые стихиры воскресные. Три штуки. Воскресный канон, а нет, догматик и воскресный канон. Ну, у нас же не урок церковного устава. Но если, скажем так, вот в самом начале, когда вы приходите на всеночное бдение, там поется предначинательный псалом, если кто-то помнит. «Благослови душе моя Господа, благословенности Господи». Вот. Долгое такое песнопение, протяжное. И в этот момент священник с диаконом кадят весь храм. Потом диакон говорит великую ктинию, или священник, «Миром Господу помолимся». Вот хор поет «Господи помилуй», там 11 прошений, 12 тебе, Господи. И потом сразу идет такое песнопение, «Блажен муж», это первый псалом. «Блажен муж и жениди на совет нечестивых». Когда спели уже это песнопение, коротенькая ктинья, такая «Паки и паки, миром Господу помолимся». А потом сразу начинается пение стихир. «Господи, возвах тебе, услыши мя, Господи», потом «Да исправится молитва моя». Вот. И дальше поют стихиры. Вот это вот стихиры, самые первые, они выражают смысл праздника. Например, если у нас, ну, конечно же, обычный день, воскресный имеется день, то тут мы выражаем весь смысл воскресения. То есть весь то, что содержится в этих стихирах, это все это говорит о нам о воскресении Христовом. Затем эти стихиры, в конце концов, их там поется 10 штук, и заканчиваются они большим песнопением, посвященным Божьей Матери, которое называется в церкви догматик. Почему догматик? Потому что в этом песнопении раскрыт догмат о Боговоплощении Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Вот. Вот, скажем, вот эти вот первые три воскресные стихиры, первые, и догматик написал Иоанн Дамаскин. Все остальное, то, что содержится в нынешнем актоихе, много других песнопений, было составлено уже позже, написано позже, другими святыми. В основном святыми греческой церкви. Еще песнопение, которое принадлежит Иоанну Дамаскину, это так называемый канон. Чтобы было понятно, когда канон читается, это когда помазание совершается. Это когда помазывают в церкви на всеночном бдении, уже после Евангелия. После Евангелия обычно помазывают, да? Вот именно в этот момент совершается канон, чтение канона. Обычно там «Слава Господи, святому воскресению Твоему!» и тропарь там. «Слава Господи, Пресвятая Богородица, спаси нас!» и там читает тропарь. Это канон. Вот канон воскресный, «Слава Господи, святому воскресению Твоему!» с этим пропевом, это тоже написал Иоанн Дамаскин. Это ему лично принадлежит. Ну вот, дорогие мои, что же такое глаз? Это я так совсем коротко дал теорию устава. Глаз. Мелодия. Это прежде всего мелодия. Но как я сказал, все песнопения в церкви подчинены системе осьмогласия. Но если кто-то ошибка грамотный, он мне скажет, поправит меня. Неправда. Потому что есть такие песнопения в русской церкви, которые поются не на глаз. А, например, «Святый Боже», «Отче наш», вот, там, например, «Херувимская песня», вот это вот евхаристический канон «Милость мира», там «Достойно есть», там что-то еще, какие-то песнопения. Они часто поются не на глаз, то есть не используя гласовые мелодии, а на какую-то свою мелодию, какую-то там, какого-то распева или какого-то напева или сочинения какого-либо композитора. Это действительно так. Но это только в нашей русской церкви вот произошло в силу определенных причин, о которых я скажу позже. Такое разделение между так называемыми изменяемыми песнопениями. А что здесь подразумевается под словом изменяемые? Эти, которые песнопения меняются каждую неделю в зависимости от гласа. Вот те песнопения, которые меняются, смотрите, в эту неделю одни песнопения поются в актоихе. То есть открываете эту книжку, и написано там глаз, там четвертый, неделя четвертого гласа. Для каждого дня свои песнопения. Если вы откроете на пятом гласе, там уже с другими словами будут. То есть дни-то те же самые будут, там понедельник, вторник, среда, четверг, там, вечер, утро и так далее. Но песнопения будут уже другие.
А для чего это сделать?
Ну, в том, чтобы... Вот вопрос интересный, да. О том, чтобы наполнить смыслом богослужение. Да, о том, чтобы, скажем так, вот тут церкви пошли по разным... Но это опять-таки в силу каких-то определенных исторических причин. В силу богословия, будем так говорить. Церковь православная, церковь католическая. Например, в католической церкви, там у них такого разнообразия нет. У них постоянно, у них свод одних и тех же песнопений. То есть, если мы возьмем там какую-нибудь вечернюю или мессу, у них одни и те же самые песнопения круглый год. У них такого разнообразия нет. А у нас же, посмотрите, у нас... И, например, если мы служим, например, сегодня, вот это у нас пятница, да? Сегодня вечерняя служба в церкви служится. Кому служится вечерняя служба? Сразу вопрос. Служба вечером служится на субботу, да? То есть вечером служится на следующий день. Суббота, вы же знаете, что каждый день у нас посвященный закону Божьему, может кто-то читал там, посвящен какому-то событию или святому. При понедельник небесным силам, вторник Иоанну Предтечи и Крестителю Господню Иоанну. Среда это Богородице и Кресту, четверг это святителю Николаю и апостолам, пятница тоже Кресту, а суббота это всем святым и мы поминаем о упокоении всех усопших. Вот, то есть с одной стороны, мы будем соединять две службы сегодня вечером. Должны были бы соединить. Одну службу, в которой будут вспоминаться все святые, перечисляться и им молитвы. Плюс будут какие-то вставлены песнопения, в которых упоминаются наши усопшие, мы будем просить милости для них. И это будет соединяться и еще со службой святому, который празднуется завтра. Ведь каждый же день еще празднуется какой-то определенный святой. Или праздник, или святой. И тоже вот будут читаться песнопения и петься этому святому. Все это будет соединяться по особым правилам. Вот. Все эти песнопения, как я сказал, в данном случае мы имеем в виду изменяемые песнопения. Потому что каждый день меняется, каждый день святой меняется, каждый день вот все это меняется. Вот эти вот все песнопения в нашей церкви поются на гласы. Там всегда будет указание глаз. Глаз такой-то, глаз такой-то. А есть песнопения, которые служатся постоянно, поются постоянно. Как, например, «Святый Божий». Оно не меняется. Оно постоянно поется в литургии. Единственный момент, оно заменяется другим песнопением, например, в празднике Кресту. Вместо него поется «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Или же там, например, на такие великие праздники, как Пасха или Рождество, то вместо «Святый Божий» поется «Елица во Христа креститеся, во Христа облекостися, Аллилуйя». Вот. Но эти песнопения называются, или там Херувимская. Она постоянно Херувимская, в литургии круглый год, кроме там некоторых моментов. Там, например, на Великий Четверток вместо Херувимской поется песнопение «Вечери твоей тайной, от ней Сыне Божий прими меня». Вот. Или на Великую Субботу там «Да молчит всякая плоть». Но это вот, так, вот такие вот отступления во время самой Великой Недели покаянной. Все. Вот понятно, да? То есть такие статичные песнопения у нас поются не на глаз. А песнопения изменяемые поются на гласы. В греческой церкви поется все на гласы. Все абсолютно поется на гласы. Почему? Я скажу позже.
Они, кстати, не поют еще в нашей греческой церкви. В главной службе они
а остальное все понятно. Да, я у Лидии спросила, почему вы так делаете? Она говорит, а мы греческая церковь, мы вот так.
Ну да, то есть, не, ну да, это ведь у нас каждая церковь есть свои собственные особенности. Но это же не противоречит нашей вере, правильно? Так вот. Сразу возникает вопрос, почему 8 гласов? Ведь мелодий же очень много, как мы с вами выяснили. То есть нужны даже было специальное правило такое, вот, чтобы певцы были особенные, которые бы учились этому делу. Их надо было посвящать. Что неужели народ не мог выучить 8 мелодий и петь в церкви? Мог, конечно. Но почему-то не так. Все. Вот, почему-то все равно в церкви нужны люди, обученные церковному пению. Дело в том, что, опять же, я сказал, что такое 8? Почему 8? Ну, вот ваши идеи.
Вселенская.
Бесконечность. О, хорошо. Знак бесконечности. Ну а какое отношение бесконечность имеет к пению в церкви? Потому что оно бесконечное? Ну, можно и так. Ну так оно действительно есть. Мы же с вами созданы для вечной жизни. Для вечного славословия Богу. Для вечного пения Богу. Это правильно. Еще. Многие говорят о том, что 8-й день вот такой тоже подразумевается. Да?
Вот.
Ну, да, все эти вещи, они как бы имеют право на существование, можно каким-то образом размыслить и это. Но тут, не знаю, насколько я прав, мне кажется, опять-таки, это мое мнение личное, не надо его возводить в какие-то эти, да. Дело в том, что Иоанн Дамаскин, это был умнейший человек времени, очень образованный человек. Если кто-то читал «Житие», вот, Иоанна Дамаскина, он был, занимал очень высокое положение при дворе. Такой министр, премьер-министр, да, главный заместитель там калифа дамасского. Вот. Был в свое время он оклеветан за то, что защищал веру истинную, правую, за то, что говорил о святых иконах правду, о том, что святым иконам можно поклоняться. И... Но то в то время была ересь такая, иконоборчество, и как раз он много посодействовал тому, чтобы к прекращению этой ереси. Вот он был в одно время оклеветан, ему отсекли руку. И позже, когда он молился, приложил эту руку, и рука стала здоровой, приросла. Это было чудо Божие на нем. Было на нем явлено, да. В честь этого была потом написана икона Троеручицы.
Это он ее написал, Троеручицы?
Ну, как бы по преданию, да. Вот. Потом он уходит в монастырь, оставляя всю свои вот эти вот богатство, все свои звания, ходит в монастырь простым монахом, вот. Простым послушником, да. Вот. А ну вот вы себе представьте себе, когда, по сути, человек, ну, это же не просто человек, пришедший там со стороны, как-то вот, а выдающийся человек, того, которого, ну, о нем все знали, о том, что он выдающийся богослов, выдающийся поэт церковный. И вот он приходит в монастырь. А правило какое для монастырей тогда было? То, что так или иначе этот человек, он новоначальник считался, потому что он только пришел в монастырь. Он должен был пройти некий искус, скажем, некое испытание. То есть на него должно быть было возложено послушание. Но никто из старцев монастыря не захотел брать его под начало свое, потому что, ну...
ну, как бы, да, учить это, чему учить человека, по сути, святой жизни. Да, образованнейшего человека и тем более святой жизни. Поэтому взялся его, так сказать, быть начальником один простец. Вот. И что он сделал? Он запретил ему писать. Вот. Все. То есть для него это было, конечно, очень и очень сложно испытать, снести такое испытание, потому что для него написание было не просто там каким-то графоманством или чем-то. Это действительно было выражением его веры. Многие его сочинения. Вот. Но как-то, каким-то образом случилось так, что один из его близких собратьев попросил написать его в утешение. У него скончался очень близкий человек, и он попросил Иоанна написать ему какое-нибудь правило церковное, какую-нибудь молитву, которую бы он читал и утешался. Вот. Иоанн очень долгое время не соглашался, потому что он знал, что он нарушит наказание, то есть нарушит вот этот вот обет. И в конце концов написал, то есть смилостился над чем человеком. Старец, конечно, был сильно в сильном неудовольствии. Вот. И последовало очень много прещения против того, что там было сказано Иоанну там вычищать отхожие места и так далее. В общем-то, что Иоанн, естественно, все делал. Вот. Но причем никакие усиленные просьбы не брать и смягчить наказание, никакие. В общем-то, это очень, если вы знаете, может, опять кто-то читал об этом, если старец возлагал на своего послушника какое-то послушание, то снять это послушание не мог никто, кроме этого старца, даже сам патриарх. Бывало так в истории монашества, что старец заповедовал, например, своему послушнику не есть хлеба какое-то время и умирал сам при этом, ну, скоропостижно кончался. И вот в этом послушании не есть хлеба он пребывал до самых своих последних дней. Потому что никто не мог снять с этого послушания. Вот, да, всю жизнь оставшуюся. Поэтому, естественно, если этого старца никто не мог умолить, никто не мог снять этого запрещения с Иоанна, потому что мог снять только этот старец и все. Поэтому опять нужно было чудо. Это чудо произошло. Явилась Пресвятая Богородица самому старцу. И по мне один раз и повелела, наконец-то, в общем-то, освободи его от этих вот прещений. И вот действительно, с этого момента, когда Иоанн наконец разрешили писать, он себя являет в еще большей степени, как именно песнопевец, песнописец, этнограф. Именно он написал канон Святой Пасхи, составил службу Святой Пасхи. Много церковных канонов, канонов к праздникам. Ну и, конец концом, венцом всей жизни его стал вот эта вот книга «Акторих», в которой он собрал службы воскресного дня, распятые на 8 гласов. Почему 8? Момент, опять же, очень интересный, потому что ведь сама мелодия, это все-таки мелодия. Мы говорим сейчас о том, что с одной стороны, это были тексты для каждой недели свои новые, но с другой стороны, эти тексты непосредственно соединялись с мелодиями. То есть мелодии имели какое-то определенное строение. Но к тому времени более-менее законченная музыкальная система была только у греков. Эту систему выработал еще, она была выработана во времена Пифагора. Именно Пифагор явился
вот, так сказать, строителем этой музыкальной системы. У Пифагора было, он именно первый дал понятие о так называемых музыкальных ладах. У Пифагора было 4 лада основных музыкальных и 4 производных, побочных лада и полада. Дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, гиподорийский, гипофригийский, гиполидийский, гипомиксолидийский. Иоанн Дамаскин, скорее всего, как мне кажется, не брал за основу само мелодическое строение этих ладов для церковных гласов, но была взята за основу, как видимо, сама идея. И также было сделано 4 основных гласа, при этом назвал не ладами, а именно гласами. Ихос, ихос, греческое слово глас. 4 основных лада и 4 побочных лада. Плагальных, так называемых. Плагальных. Первые четыре назвали аутентичные, или аутентические, или основные, главные. И 4 плагальные. До сих пор во всех православных восточных церквях именно такое разделение. Кроме русского. В русской церкви есть 5, 6, 7, 8 глаз. И в книгах церковных это так и написано. Глаз 5, глаз 6, глаз 7, глаз 8. Но в книгах, тех же самых греческих, будем говорить, церковных, там нету 5, 6, 7, 8 гласа. А есть 1, 2, 3, 4. И есть 1, 2, 3, 4 плагальные. Если там будет написано 1, и там плагиос или пл, вот так, то вы знаете, что по-нашему это 5. То есть первый плагальный соответствует 5. Второй плагальный – 6, третий плагальный – 7, четвертый плагальный – 8. Да. Сейчас я скажу. Дело в том, что Пифагора – это была музыка, музыкальные лады. Что такое лад? Кто у нас музыкант? Раз Google откроем, нам все скажут. Определение точное лада. Лад. Логически дифференцированная система объединения тонов на основе их функциональных взаимоотношений. Не, можно проще. Звуковысотная система соподчинения тонов основана на их логической субординационной дифференциации. Еще проще. Сейчас третье. Системность высотных связей, объединенных центральным звуком или созвучием, а также воплощающая эту системность конкретная звуковая система. Теперь в двух словах. Ну, это тоже не намного проще. Вот. Что такое соподчинение? Понятно?
Понятно.
То есть, вот если мы скажем так, вот чисто вот в нашей жизни, в обыденной, вот, есть какая-то определенная, допустим, команда. В этой команде играет какую-то определенную роль каждый. Да. Один там начальник, другой там заместитель, второй там третий его заместитель. В конце концов, все остальные выполняют какие-то определенные роли. Вот. Так вот, есть звуковая лестница. Под звуковой лестницей надо было понимать восхождение от одного звука к другому. Постепенное повышение. Вот. Вот это до ре ми фа соль ля си, да. Это и есть звуковая лестница. Так вот, каждый из этих звуков до ре ми фа соль ля си относится к соседнему или к другим в каком-то соотношении. Каждый выполняет какую-то определенную роль. И каждый за что-то отвечает. Вот. Самый первый будет называться тоникой. Он будет самым главным. Вот. Потом будет еще чуть-чуть, знаете, как заместитель и его заместитель. Это будет третья ступень и пятая ступень. Первая ступень это будет до, третья ступень это будет ми, а пятая соль. Вот эти звуки, они будут главными вот в этой лестнице. А лестница будет из семи звуков и заканчиваться восьмым, который будет повторять первый, но через интервал, который называется октава.
А у вас один до и до. А между ними... Играем потихонечку, слушайте только внимательно.
Вслушиваться, то создается такое, скажем так, что такое чувство, что какие-то определенные звуки, они не до конца, как бы, они требуют какого-то продолжения. Если мы наигрываем, вот он устойчив. Бам, так, все, положили его на основании. Это так. Но это в движении только можно понять. Вот этот тоже устойчивый. А этот куда-то хочет туда или сюда разрешиться. Этот стремится сюда разрешиться. Вот это будет пятый слог. Пятая ступень будет тоже устойчивой. Она такая тоже ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо. Конечно же, хочет разрешиться до. Да. То есть каждый, вот эти основные, которые составляют три звучия. Первый, третий, пятый. Как бы на этом три звучия строится вся музыкальная грамота. Скажем, музыкальная аккордика. Вся аккордика строится вот на этом три звучия. Да. Тональности до, это до ми соль. Кто-то тут начал говорить о том, что есть мажор, а есть минор. Значит так, в западноевропейской музыке, в современной музыке вообще, в нынешней, мы имеем дело с вами только с двумя ладами. Это мажор и минор. Мажор это бодрый, радостный лад. Вот он. И так далее, да? То есть он звучит вот бодро и радостно. А вот
грустно.
То есть я мажор. Радостно, минор, грустно.
Если в музыкальном отношении быть правильным, то для мажора будет какая система правильная? Тон-тон, полутон, тритона, полутон. Что это такое? Если мы посмотрим на фортепиано, то увидим, что иногда есть черные клавиши, а иногда нет черных клавиш. Основные тоны расположены всегда на белых клавишах. До, ре, ми, фа, соль, ля, си — это на белых клавишах. А то, что между ними черные, это так называемые производные лады, которые нужно было бы назвать приставочкой. Или диез, либо бемоль. Если диез, это значит повышается основной тон, если бемоль, то понижается. Но между третьей и четвертой ступенью нет черной клавиши. И между седьмой и восьмой ступенью тоже нет черной клавиши. То есть, когда между белыми клавишами есть черная, то между белыми целый тон. Если когда есть черная еще присутствует. То есть черная как бы разбивает белые на два полутона. Полутон и полутон. В сумме целый тон. Когда между белыми клавишами нет черных клавиш, это говорит только об одном, что между ними нет целый тон, а полутон, так называемый. Это система мажорного лада. Тон, до, ре, целый тон, ре, ми, целый тон, ми, фа, полтона, фа, соль. Тон, соль, ля, тон, ля, си, тон, полтона. Это применимо для любой, для любого мажорного лада, с какой бы он ноты ни начался. То есть мы говорим все время только о часа до, но это, если он уже может начаться с другой ноты, правильно? И от ре, и от ми, от фа, от любой, мы захотим, да? Правильно? Например, если мы от фа будем строить, смотрите внимание. Фа, соль, целый тон, соль, ля, целый тон, потом нам нужно полтона. Поэтому мы играем не си, а си бемоль, полтона. Потом следующий нам нужен тон. Поэтому мы играем не си, а до. Вот тут полтона и тут полтона. Это всего получается тон. До. До, ре. Ре, ми. Третий тон. И, наконец, последний, как я сказал, чтобы войти в систему, полтона. Получается си бемоль мы появляется. То есть в тональности, тут уже говорим о тональности. В тональности фа мажор у нас будет си пониженная. Играться не чистая пьеса си, а на черной клавише слева, которая от си, си бемоль. Так вот, дорогие мои. Дело в том, что у Пифагора было все намного сложнее.
Куда он туда?
Да, на самом деле очень сложно было у Пифагора, потому что нынешние даже интервалы, такие, например, как терция. Вот вы знаете, кто такой диссонанс и консонанс? Диссонанс — это значит, что это плохо, так, не созвучно, а консонанс, наоборот, благозвучно. Да? Так вот, например, терция по Пифагору — это диссонанс. Вот она у нас
звучит красиво. То есть это консонанс. А у него это диссонанс.
Потому что... Да, потому что этот интервал давал неправильную дробь. И вследствие этого в неправильной дробе получался диссонанс. Так вот, дорогие мои. О ладах понятно, я сказал, да? Мы говорим о Пифагоре или о Иоанне Дамаскине? О Иоанне Дамаскине. Я просто хочу сказать, что такое глаз. Что такое глаз, когда он придумывался тогда, и что такое глаз, с которым мы имеем дело сейчас. Чтобы вы четко это понимали. Смотрите. Первое. Как понимал Иоанн Дамаскин глаз? И как, в общем-то, глаз у него выглядел? И что такое аутентический, и что такое плагальный? И в каком соотношении стоял плагальный к аутентическому? Как я сказал, это был производный глаз.
То есть 5, 6, 7, 8 глаз был производным от 1, 2, 3, 4. 5 от 1, 6 от 2, 7 от 3, 8 от 4. Производным. То есть был основной, а потом это каким-то образом было как некое такое отображение. Это отображение в трех составляющих, три связуемых. Во-первых, все песнопения греческие написаны в рифму. В рифму. То есть наше песнопение богослужебное это не рифма, это уже проза. Но вследствие перевода. Потому что в переводе это уже не стих, это уже проза. А у них это все, все стихиры, все каноны, все тропари, все это стихи. А как вы знаете, стихи написаны с определенным ритмом стихотворным. Правильно? Каждый стих в каком-то своем... Правильно, да. Именно вот это. Вот, я об этом и хотел сказать. Так вот. Стихи первого гласа и стихи пятого гласа были написаны в одном стихотворном ритме. Это раз. Потом. Второе. Есть такое понятие, опять об этом только музыканты понимают. Знаете, как вот мажор и параллельный минор. Вот. Да. При этом как ключевой состав не меняется, но меняется тоника. Вот. Я могу потом, я потом это буду все писать. Вот. До мажор, ля минор, пожалуйста, без проблем. Посмотрите, мы. Вы знаете, пять линеек, скрипичный ключ. Вот. А знаки альтерации, диез и бемоль, видели когда-нибудь? Все. Хорошо. Вот. Тут просто вот эти вот знаки альтерации, они бывают ключевые, а бывают случайные. Ключевые это которые ставятся возле ключа. И они относятся абсолютно к любой ноте, которая стоит вот на той же самой линейке, на которой поставлен этот знак. А случайные относятся только к той ноте, возле которой они стоят. Понятно? Вот. Дело в том, что в тональности до мажор возле ключей не будет стоять никаких знаков альтерации. Будет чистые линейки. То есть все поет. Будет играться только по белым клавишам. Тональности до мажора. Но есть тональность и минорная, которая будет играться все только по белым клавишам. Эта тональность будет называться ля минор. То есть тоника, как я сказал, ключевой состав не меняется, то есть при ключе опять ничего нет. Но тоника, то есть начало тональности, начало вот этой вот системы будет другое. В данном случае до основания, а во втором случае миноре будет основание ля. Вот если мы играем, это до мажор, а ля минор. Ясно. Но все равно по белым клавишам. Вот произошел некий такой сдвиг на две ступеньки вниз. Понятно? Да. Ну пока не тут. Сейчас. Все будет.
Если... Глаз одну?
Да. Нет, одно. Смотрите. У Иоанна Дамаскина тоже был лад. То есть глаз подразумевался как лад. Не просто как даже тональность, ну может как тональность, может как все, ну, но все равно как система больше близкая к ладовой системе. То есть каждый глаз пелся Ну, если у нас как, вот, как в мажоре и миноре, но только у них, у него было тогда это не мажор и минор, а больше. То есть каждый глаз представлял собой отдельный лад. С отдельной тоникой. Вот. То есть, соответственно, производный лад, производный глаз, он бы мог быть написан, например, в тех же соотношениях внутриладовых, как и первый, например, пятый к первому, но с другой тоникой. Ну, это грубо говоря. Не совсем так, но чтобы хотя бы вы понимали. Это вторая связующая лада. И, наконец, третья. Третья, самая интересная. Самое интересное. Все церковные мелодии, мелодии имеется в виду канонические мелодии, гласовые мелодии, в первую очередь, под гласовыми мелодиями, я говорю сейчас канонические, они иерархичны в своей структуре. Что я понимаю под этим словом? Иерархия, понятно? Смотрите, изначально было задумано так в церкви. И это, в общем-то, иерархия, она кое-где до сих пор соблюдается. Во всяком случае, ну, в греческой церкви уж точно. Ее стараются соблюдать. В нашей не всегда. Но все, опять-таки, зависит от религии. Соблюдает он эту иерархию или нет. В чем она состоит? В том, что будничные службы, простые службы, поются простыми напевами. Что подразумевается под простыми напевами? Это когда так называемыми силлабическими напевами. Это когда на каждый слог текста приходится один, два, максимум три звука мелодии. То есть мелодии сами, они не пространные. Они вот такие, вы знаете, вот, ну как вот мы поем там, да, Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. То есть мы как бы практически на каждый слог поем звук, иногда распеваем та-та-ра-да-да. Ну вот, вот типичный вот представитель, эта мелодия вот такая. То есть вот это простая мелодия. И простые, как я сказал, службы, всегда на простых службах пелись только такие простые мелодии. Дальше, в зависимости от знака службы, то есть, например, вы же знаете, что есть, например, простая служба, потом есть служба так называемая полиэлейная, ее называют. Да, словословная, потом полиэлейная, наконец, всенощное бдение. В зависимости от знака службы или от события празднуемого, расширялся этот музыкальный материал. То есть большие богослужения под великие праздники или под там, ну, какие-то, ну действительно, где было торжество. Это торжество, оно, если вот наше нынешнее торжество, что это такое? Это обязательно нужно взять какие-нибудь такие песнопения кричащие, вот, да, такой какой-то вот, все, чтобы оно такое было яркое, да. Это вот так торжество. В древней церкви торжество не так понимали. А торжество, прежде всего, за счет большей распевчатости. То есть, когда на каждый слог текста приходилось очень большое количество музыкальных звуков. Когда долгое время тянулось. Там, например, Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария. Ну, то есть, это уже совсем по-другому все звучит. Например, если мы, например, вот Царю Небесный, как мы с вами поем? Царю Небесный, утешителю души истины. То есть, это простая мелодия. Есть мелодия, это киевский распев. А если возьмем знаменный распев простой мелодии, будет «Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сыся исполняй сокровища благих и жизни подателю и так далее. Да? Это тоже простая мелодия. А если это мы под праздник Троицы будем стихиру петь, то она будет звучать так. Царю небесный, утешителю душа истины, иже везде сы, и вся исполняя, ну и так далее. То есть... Ну да, будет распеваться. Да. То есть вот это вот... Ну вот в этой красоте как раз и мыслили смысл праздника. Чтобы не просто так вот царю небесный, та-та-та-та-та-та, побыстрее спеть. А то, чтобы как бы это прочувствовать. Понимаете? А теперь еще такой момент. Смотрите, наши нынешние гласовые мелодии, ну, царю небесный возьмем тот же самый, да? Какое строение имеют? Смотрите внимательно. Царю небесный, утешителю души истины, и живе здесь и вся исполняй, сокровища благи, и жизнеподателю приди и вселись. Какое строение? Это мелодия. Нет, нет, нет.
Нет, там одна фраза, но вторая есть ощущение.
Да. То есть у нас мы берем песнопение и разделяем его на логические строчки. В данном случае царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы и все исполняй, сокровища благих и жизнеподателя и так далее. А потом каждую из этих строчек поем на свою мелодию коротенькую. Смотри, царю небесный идет речитатив ми-ми-ми-ми-ре-ми. Потом вторая строчка идет. Утешителю души истины. Фа-фа-фа-фа-фа-фа-ми-фа. Утешителю души истины. Третья идет. Соль-соль-соль-соль-соль речитатив. Потом фа-ми-ре. И же везде сыся исполняй. Все. Глаз, мелодия на этом закончился. Вот цикл. Первая, вторая, третья строчка. Для того, чтобы продлить, нужно повторить опять этот цикл. Опять повторяем первую. Помните, царю небесы, мирами. Утешителю души истины. И же везде сыся исполняй. Вторая пошла. Сокровище благих фа-ми-фа. Третья. И жизни подать соль фа ми ре. И жизни подателю. Опять пошла первая. Приди вселися в ныне мирами. И очистины от всякие скверны. Вниз пошли. И заключительное. И спаси блаже души наша. Такое строение любого нынешнего гласа. Но еще раз хочу сказать, что такие гласы пелись только лишь во время будней. Никогда на воскресные дни такие гласы не пелись. А на воскресные дни и под праздники пелись вот такие, как я напел «Царю небесному». Но тут другое строение. Тут вы видите, что нет уже такого понятия, как строчка. Тут идет «Царю небесный утешителю». То есть короткие мелодические переходы из двух, из трех нот, которые соединяются между собой по каким-то определенным принципам. Так это мелодия. Но если это расчленит эту мелодию, то мы получим подъем, спуск, соединение какое-то, там раз, два, три, опять подъем, спуск. Вот эти вот короткие кусочки, они называются в русской церковной практике попевками. Попевки, иначе говоря. Так вот. Каждый из гласов, из таких вот больших гласов, будем говорить, большого распева, включала в себя большое количество попевок. Например, в том же шестом классе больше 100 попевок. Эти попевки соединяются между собой в определенные так называемые лица, в более обширные мелодические построения. Лица дают в своей совокупности соединения лиц некие в конечных интервалах некие кулизмы. Но это все это в знаменном распеве. Я сейчас не буду это все об этом вам говорить. Просто смотрите, какая интересная штука. Первый глаз аутентический и первый плагальный имел одно и то же интонационное лицо. Что здесь подразумевается под чем? То есть, проще говоря, смотрите, как я сказал, 100 попевок, да? И в первом плагальном, то есть в первом и пятом, было какое-то большое количество одинаковых попевок. Например, из 100 возможных, у них 70 было одинаковых, роднящих их. А 30 оставшихся, уже определяющих непосредственно свое лицо, глаза. Это примерно как в цветах. Знаете, красный и оранжевый. Производные от красного, оранжевого. Так же и тут. Вот что такое глаз. То есть, с одной стороны, это, как я сказал, стих, ритм, ритм.
А что такое интонационное лицо?
Ну, одна интонация в одних, так сказать, да. В одном будем так говорить. Не надо. Это пока. Дело в том, что вот эти вот лица, которые составляющие имеют, по которым лица, почему что я называю лица? По этим лицам можно определить сразу глаз. Что такое лицо, смотрите, сейчас. Восьмого глаза вспомнил это лицо, но это лицо будет называться кулизмой. С нами Бог. Та-та-та-та-та-та. Вот это вот то, что я спел, это будет лицо. Вот эта часть. Та-та-та-та-та-та. С нами Бог. И сейчас еще. Разумейте языцы и покоряйте. Сейчас будет лицо. Ся. Вот это та-та-та-та-та-та-та. И последнее. Яко с нами Бог. Это то, что в начале случилось. И в конце тоже повторилось. Это вот лицо. Но по этому лицу мы можем, я точно могу сказать, что это восьмой глаз. Даже я не знаю, ну, когда я его только услышу, это восьмой глаз, без проблем. Ну, например, если мы возьмем там в знаменном распеве, в нашем русском, это меньшее сходство почему-то получилось. То есть, если мы возьмем пятый глаз и первый глаз знаменного распева, то там он очень пятый похож на первый.
А как определить, что это восьмой?
В знаменном распеве. Это очень долго, и это уже вам не нужно. Да. А в наших классах мы постараемся это что-то сделать, в каких-то, может быть, не во всех классах, но в определенных, которые будем с вами брать для изучения. Да. Все, будем коляп
сочинять. Ну,
как вы относитесь к украинскому языку?
Нормально.
Добрый вечер, Тоби. Значит, будем петь. Знаете, коляп? Добрый вечер, Тоби, пане господарю. Вот, значит, да. Мы можем на белорусском, да. потому что я знаю, что он украинский. Да. Я сейчас говорю просто, что вы меня затронули о каноне, задели. Вот я вам сказал, что такое канон церковный.
Это кони.
Ани не было.
Вот с глазом.
Просто, чтобы было понятно, что такое глаз. Глаз — это очень сложное понятие. То есть, как я сказал, он включает всего три связующих. Ритм, потом лад. Ритм, лад и, наконец, интонацию. А интонация за счет непосредственного опевания, то есть повторения попевок. Итак, дорогие мои, для заключения мне хотелось бы с вами рассмотреть первый глаз. Тропарный. Хотя вы его узнаете, конечно. Но мы его просто повторим. Первый глаз. Чтобы было понятно. То есть, такие песнопения, как Тропарь, Кандак. Знаете, да? Ирмас, Стихира. Просто смотрите. Есть песнопения в церкви, которые вот так называются. Тропарь, Кандак, Ипокаисе, Дален, да, Экзопастиларий, Стихира, там, Ирмос, Тропарь, твой опять начал. Вот. Просто чтобы было понятно. Вот каждая из этих песнопений поется. Они составляют группы. Вот, есть группа, первая группа, так называемая тропарная группа. В эту группу входят Тропарь, Кандак, Ипокаисе, Дален. Вторую группу составляют стихиры. Третью группу составляют Ирмоса. И четвертую группу, да, и четвертая группа — это так называемые прокимны. Прокимны. Прокимен. Да. Так вот, каждая из этих групп имеет свою гласовую мелодию. Это что значит? Объясняю, смотрите, чисто практически показываю. Тропари поются на первый глаз греческого распева. Например, камень запечатан от Иудей, и воинам, стригущим пречистое тело Твое, воскрес, если тридневный спасе, даруя мирови жизнь. Если стихира первого гласа, то она уже будет петься тоже на первый глаз, только киевского распева, и будет звучать как, например, «Всемирную славу, о человек прозябшую, и владыку родшую, в небесную дверь воспоим Марию, Деву, бесплодную». То есть совсем другая мелодия. Ирмоса первого гласа будут петься на свою мелодию, которая, например, тоже будет гречески расписана. «Твоя победительная десница, Богу лебда в крепости прославися, Таба бессмертней, яко всемогущая противная сотре» и так далее. Прокимен первого гласа будет петься тоже на свою мелодию. Например, «Уста моя возглаголит премудрости поучения, сердца моего разум, сердца моего разум». Все? То есть, знать осмогласия в нашем нынешнем понимании, это значит знать 8 на 4, 32 гласовые мелодии.
А 4 группы чего? Песнопения?
Да. То есть, тропари-кандаки. На одни поются мелодии, стихиры — на другие мелодии, ирмоса — третьи мелодии, прокимны — на четвертые. Это не надо путать. Да. А теперь смотрите, в наши нынешние гласы. Это не есть система попевок. Это есть система тональностей. Но тональностей у нас тоже в церковных песнопениях, в обиходе их немного, этих тональностей. Основные тональности — это для смешанного хора. Фа-мажор, соль-мажор, параллельные им. Ре-минор, ми-минор. Ну еще ре-мажор и си-минор. Все. 6 тональностей для смешанного хора. Для мужского хора или для женского хора там, соответственно, сдвиг идет. Мы пока с вами сейчас это не изучаем. То есть для нас важно еще выучить тональности, которые для смешанного хора. Вот. И непосредственно то, что там будет при ключе. Уже на следующем уроке. Смотрите. Первый глаз тропарный греческого распева. Спаси Господи, люди твоя, и благослови достояние. Антифоны на какой глаз пели? Благослови, душа моя Господа. На этот? Благословенный Господи, благослови, душа моя Господа, и все внутреннее мое имя святое Его. Вот. Это тональность фа-мажор называется. Поется в тональности фа-мажор. Да, в первом гласе. В первом гласе у нас всего только 4 звука. Фа, соль, ля и си бемоль. Все. Смотрите. Фа-фа-соль-ля, фа-фа-соль-ля, си бемоль. Ля-ля-ля-ля, соль-фа. Понятно? Все. Фа-фа-соль-ля, фа-фа-соль-ля, си бемоль. Ля-ля-ля-ля-ля, соль-фа. Сейчас не говорю опять-таки о строении. Да, я про первый класс говорю. Все. Поем. Достойно есть на первый глаз.
Достойно есть яко воистину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величаем.
Простите, Богородицу.